Дети Рамп.
Часов 10 минут. Добрый день еще раз. Вновь в студии ведущая эфира Ксения Ларина. И мы начинаем нашу программу «Дифирамб». Сегодня в нашей студии народная артистка России Лия Ахиджакова. Добрый день, Лиечка, здравствуйте. Мы с Лией Ахиджаковой не первый раз встречаемся, поэтому я не буду задавать вопросы, типа, расскажите немножко о себе. У нас есть о чем поговорить, и, слава богу, у нас очень много вопросов от наших слушателей. И вопросы, мне кажется, очень важные, и многие из этих вопросов, спасибо нашей аудитории, она не подвела. Я могла бы сама Лии Ахиджаковой задать, что я и сделаю с вашей помощью. Поскольку мы в прямом эфире, конечно же, ваше участие предполагается активное, дорогие друзья, поэтому напомню номер телефона 363-36-59 и номер смс. Конечно же, присылайте ваши вопросы сюда, на нашу ленту, плюс 7-985-970-45-45. Ну что же, конечно, огромное количество вопросов, связанное с кино, но я думаю, что мы чуть позже к текущему моменту перейдем. А пока я бы так спросила, Лиечка, мне вот интересно вот что. В прошлом году мы потеряли очень много, хотя мы продолжаем их терять, мы все время теряем людей, которые являются вот частью нашей жизни, не только культуры, а вообще жизни, в том числе и частной жизни. В прошлом году ушел из жизни ваш потрясающий партнер Виктор Гвоздецкий. Поскольку Виктор Гвоздецкий не является фигурой медийной, что называется, да. Его знают только те люди, которые в театр ходят. И знают, что такое этот человек, сколько он сделал для нашего русского театра, как он относился к этой профессии актерской, какую он планку для себя устанавливал. Это уникальная личность, и мне бы очень хотелось, чтобы мы наш разговор начали именно с его имени.
Еще раз убеждаюсь, какой вы замечательный человек, что вы с этого начали. Я вам так благодарна. Я не знала, о чем мы будем говорить, но то, что вы начали с Вити, большое спасибо. У меня эта рана не заживает. Это слишком неожиданно и слишком удар. Вот другого слова не могу сказать. Я пришла к нему в больницу, он уже выздоравливал и был очень веселый. И вот вы представьте, вот жизнь. Почитать. Я ему, во-первых, вкусненького всего купила и принесла ему почитать, чтобы он посмеялся. Похороните меня за плинтусом. Он позвонил, что хохотал всю ночь. Через несколько дней умер. Это какие-то вещи в жизни. Все время обижался, что не звоним. А так как он Питер, Москва, уже как-то было... И забывала звонить. Он никогда не забывал позвонить. Сейчас открываю телефонную книжку. Там Гвоздицкий. Много телефонов. То в Александринке, то тут, то там. Больно так вспоминать, но меня с ним связала одна работа, в которой мы ссорились напропалую.
Уильямс,
ужасно. Да? Уильямс, да, вот «Крик» его пьеса. Мы ссорились ужасно. Мы были все время в процессе «не получается». Я знаю, что очень много актеров пытались сделать эту пьесу. Я даже узнавала у Декланда Донована, когда-то он это ставил. Не получается.
Кстати, это вещь, которую пробовал Высоцкий делать.
Я знаю.
Сало Демидовой.
С Демидовой, да. И тоже не получилось. Додин пробовал делать. Не получилось. Но почему-то Витя очень хотел ее сделать. Делал Боря Юхананов. Трудная была работа. Наконец мы стали выгребать как-то что-то. Но часто у нас уходили зрители. Потому что... Тут есть две вещи. С одной стороны, я не видела этот спектакль, потому что он был и непонятен. Это же проблемы театра. Это театр-тюрьма. Театр, который мы все обожаем и любим, он тюрьма и для Уильямса, и для меня, и для Вити. И это тюрьма, как там говорит мой персонаж, и для актеров, и для драматурга.
Приговорённые.
Приговорён, обречённые. Ну что до того, зрителя.
Но потом важно все-таки, на что человек настраивается, когда он идет. Может быть, сбивает же всех с толку еще что? Вот это вот антрепризная форма, потому что все привыкают,
знаете,
что это...
Знаете, тут было дело не в антрепризе, нам хотелось сделать эту пьесу. И Витя придумал, что это должен делать вот такой острый режиссер, как Боря Юхананов, который не боится ничего пробовать. Ну вот попробовали, все закончилось очень печально. Были какие-то люди, которым очень нравился этот спектакль. Были друзья, которые уговаривали его больше не играть. И вот мы в Ярославле, нас не выпускали женщины, которые требовали деньги назад и говорили. Нам сказали, что мы идем на комедию и продали нам билеты, а вы нам какую-то гадость продали. Вот рассказать, как оскорблен был Витя с его любовью к высокой драматургии, к словесности вообще. Он владел, он писал, у него замечательное ведь перо.
Так, слава богу, вышла книжка, правда,
книжка
вот после
его
смерти,
вышла,
замечательная книга. Ему уже 55 лет
55,
исполнилось, не успела даже, по-моему, исполнить.
Не успела.
И последние его работы, просто напомню нашим слушателям, те, кто театр, может быть, знает немножко, но, во-первых, он работал с Валерием Фокиным очень много и в Москве, и в Александринке.
И успешно.
Да, очень. Вот спектакль «Двойник», который я не видела, говорит, что это такое вот было потрясающее его работа.
И у него безумная осталась любовь и нежность к Ефремову. Он не успел.
Он сыграл Тузана Паха в «Трех сестрах». Да. По-моему, чуть ли не последний спектакль Олега Ефремова. И он там был какой-то...
Нет, он репетировал уже с ним.
И Сирано.
Да. И это было просто перед смертью Ефремова. Это буквально, когда он уже, ну, последние его дни даже. И Витя его безумно любил. И память о нем, это он еще очень благодарный человек. Он помнит всех, с кем он когда-либо работал. Он помнит всех в Акимовском театре. Он всех, с кем он в Риге работал. У него, даже он мне передал любовь к этим людям. Я когда встречаю тех людей, о ком он когда-то писал, и они еще живы, я к ним бросаюсь, как будто это мои друзья.
Вы знаете, я еще почему о нем вспоминаю очень часто, о Викторе Гвоздицком, не только потому, что он поразительный артист и личность. Вот, слава богу, мне повезло, я с ним вот так встречалась, по-моему, даже мы вместе здесь как раз представляли этот спектакль «Крик», когда вы только его репетировали. У него был очень высокий счет к профессии.
Да.
И он ужасно переживал по поводу того, как девальвируется профессия актерская.
Да.
И мы с ним пытались вот рассуждать на эту тему, кто в этом больше виноват. Вот вы рассказали про двух теток, которые там требовали...
Не двух, их было человек 10.
Да, теток, да?
Да, и они нам преградили путь, они нас не выпускали из театра. Ну как им было объяснить? Ну как? Вот что это великий писатель, страдательный залог, что он только что... Ну, что скажешь, что он в сумасшедшем доме лежал, это их добьет.
А это
они не поймут.
Нет, тут как что-то нарушена какая-то связь с публикой. Кто кого воспитывает, кто кого формирует. Мне кажется, есть какой-то перевертыш произошел. Когда только он случился, я не знаю.
Я думаю, что перевертыш называется, вот извините за грубое слово, развлекуха. Люди хотят развлекаться. Люди смотрят, хотя остались вот эти тонкие, замечательные, театральные ценители, зрители вот этого эксклюзива, вот этого штучного товара, они остались. Вот я в интернете иногда читаю, ну, такие есть светлые, умные, тонкие ценители вот этого штучного товара, вот. Можно товаром назвать, не знаю. Но все продается, поэтому, чтобы продать, оно должно быть коммерческим.
А где выход? То есть получается, что мы живем в то самое рыночное время, которое так себе приближали.
Да.
И в итоге те, которые стояли больше всего на баррикадах и желали прихода этой невероятной свободной жизни, свободной прежде всего в мыслях, в своих каких-то внутренних убеждениях, получается, что
они
сами оказались заложниками.
Заложниками, этого. Да. И мне кажется, я могу ошибаться, я не имею права обвинять, я часто смотрю телевизор, мне кажется, телевидение, которое самый такой щупальце этим, извините за слово, метастазы, они так далеко и во все органы проникли, что они формируют. Они формируют. У нас даже есть замечательные развлекательные программы. Другое дело, я их не смотрю. Но там есть вот просто прекрасные. Можно что-то привести даже в пример. Но вот эта тенденция развлекать, тенденция коммерческого, тенденция к продаваемому, ну, вплоть до того, что впаривать. И может быть, самые продаваемые, это вот и есть самое разрушительное.
Но при этом все равно существует, как мне кажется, приятное исключение, когда театр все равно в своей основе — это зрелище, если мы говорим о театре. Ну, то, что я думаю, что вы не будете со мной спорить, как артистка, да?
Нет.
Это зрелище. Другой вопрос, что в этом зрелище заложено. И, например, вот ваше сотрудничество с Кириллом Серебренниковым, ваше личное, мне кажется, очень дает очень интересные и необычные результаты, когда это совмещается все-таки какая-то дорога очень внятная, очень яркая, очень отдельная у Кирилла, как у режиссера, и в то же самое время весьма яркая упаковка всегда. Не скучно. С ним не скучно.
Не
с ним страшно бывает, но не скучно.
Не скучно. Но, знаете, когда я смотрю «Господа Головлёвы», то я тут вижу, или «Человек-подушка», вот еще в большей степени, я вижу такую верность стилю.
А как же там «Дети, облитые кровью»?
Ну, потрясающе. Вот это гиперреализм.
А, вы, а тех стиль... тёток из Челябинска позовите, они же то же самое закричат.
Это ужас, будет, стрелять будут, да. Наверное. Я не знаю, что это такое. Вот у нас в ТЮЗе дети из рогаток стреляли в персонажей, которые мне очень нравились. Понимаете, просто сидел на уроке труда, заточит гвоздик как следует, эту самую рогатку в карман и затаился за креслом и целится, понимаете, в неприятного ему персонажа. Ну, я не знаю, что да. У меня и здесь была Селестина, женщина ждала меня, верните деньги. Я ей вернула. Я ей вернула деньги. Как вы смеете такую мерзость показывать, как вам-то не стыдно? И я говорю, да вы что, это шедевр 15 века, это великая пьеса. Это пошлость, похабщина. Я через 3 минуты ушла. Я говорю, что ж вы можете о чем говорить?
Так она и ждала потом, да, чтобы сказать это все.
Да, на другой день приехала из Звездного городка, чтобы деньги у меня забрать.
А вы когда-нибудь уходили со спектакля?
Было.
Зрителям?
Да, было. Было, когда не в моготу уже совсем. Но я стараюсь это никогда не делать, если мне просто не нравится. Я не ухожу, потому что пустое кресло ранит очень.
Угу.
Даже если в антракте ушли, видишь, случайно глянешь, случайно, я вообще плохо вижу. Слава богу, я чем дальше, тем меньше вижу. Но ушедший, он нарушает систему отношений.
Ли, почему вы отказались сниматься в «Иронии судьбы»?
Там много причин.
Ну, скажите уже, хочется услышать из первых уст. Потому что интернет и желтые газеты пестрят различными версиями, вплоть до каких-то вообще вендет, да? Там даже какие-то есть версии какой-то мести друг другу.
Я не читала.
Я даже не хочу это озвучивать.
Да, я не
читала. Но поскольку вы это не комментируете, я вас напрямую об этом спрашиваю.
Ну, очень симпатичный человек Тимур Бекмамбетов. И он еще брат моей подруги, который живет в Питере. Но, тем не менее, ну, не хотела я. Но наступил момент, когда на меня напали все. Ну, буквально все. Мне из Тбилиси звонил Резо Габриадзе и говорил: «Лилечка, я тебя умоляю, ну, сделай это». Мне звонила Галина Борисовна, хотя я бы сорвала, если бы я туда поехала, в Прагу, 2 спектакля в театре. В это время болела главная наша актриса Леночка Яковлева, а мне надо было вместо ее спектакля играть, я бы просто завал в театре был. Плюс выпуск «Фигаро». Это со мной же столько народу связано. Все это сорвать, кроме того, что началось с того, что я не хотела. Но когда тебя покупают большими деньгами. А потом вдруг я встретила директора этой картины, она говорит: «Лимиджина, вот Максимов, и Энзис говорят, что вы за 2 съемочных дня просите квартиру». Да, уже тут. Они звонили Кириллу, они звонили Жене Миронову, который у нас еще и продюсер «Фигаро». Когда меня стали сильно прогибать, это большой стимул доказать, что не все продаются. Ну, вот просто так. Ну, вот это уже все для меня, когда так сильно давят. Если бы сильно не давили, все равно у меня не было возможности. Я не хотела это раз. Мне это все не понравилось очень. И главное, что, ну, где же у меня два спектакля в театре и выпуск «Фигаро»? О чем может идти речь? Как это все? И потом, ну, ради чего? Ради чего?
Вы смотрели?
Не пойду.
А вы знаете, что вас там в Израиле отправили?
Да, это мне... Я снималась с Барбарой Брыльской, и она мне говорила: «Сволочь, ты нас всех подводишь! Сволочь!» Я говорю: «Бася, не хочу! Никто меня в мире не заставит!»
Здорово. Даже, мне кажется, в этом какой-то азарт есть.
Нету. Вот. Нет, очень переживала. Жутко. Каждый день я приходила на репетицию, Кирилл говорил, ночью звонили.
Ну, такое мощное давление, конечно.
Мощное. Галина Борисовна просила: ну, что тебе стоит? Мне обещали 50 тысяч долларов. Было много людей, которые ко мне хорошо относятся, говорят: да возьми ты эти 50 тысяч, да черт с ним.
А наоборот, было, когда вы что-то хотели страстно сыграть, а вам
да,
не давали?
Да, было. Но никто никогда в жизни меня так не хотел. Как вот продюсеры фильма «Ирония судьбы 2».
Да, вот такую вот историю вы услышали из уст Лии Ахеджаковой, и здесь... Это прямой эфир. Это была сама Ахеджакова.
Да.
Потом не говорите ничего, что вы где-то прочитали. Вы услышали это на «Эхе Москвы». Ну, давайте мы дальше пойдем, поскольку вы уже поняли, да, что Лия Ахеджакова совершенно отдельный человек. Вот она вот как для себя решила, что она вот здесь поступит именно так. Она так и поступает. Хотя я понимаю, что все, что касается вашей пассионарности, вашей активности в гражданской, в нашей российской жизни, вы, наверное, себе тысячу раз уже за рог давали. Молчи, не лезь, не надо. Тем более, уже без шуток были очень серьезные последствия ваших выступлений. Но в итоге опять, вот я смотрю по последним нашим парламентским выборам, опять не выдержали, опять выразили поддержку конкретной кампании, конкретной партии, хотя прекрасно понимали, что это аутсайдеры, и что сегодня тот, кто поддерживает их, это, ну, если не черный список, то это, не знаю, условно, пятая, двадцатая колонна, то есть ненадежные люди.
Да вообще поддерживать победителей, ну, как-то неинтеллигентно. Неинтеллигентно. Я смотрю... Показали вот уже, какие распределили комитеты в Думе, и все олимпийские спортсмены. Но вы знаете, вот есть какая-то такая вещь. Человек, который быстро бегает на коньках или на лыжах, может спуститься с горы и вызвать наше не то что восхищение, а просто глаза зажмуришь от ужаса и сердце схватит. Это не обязательно. Умнейший, тончайший, какой-то деятель с харизмой и с пониманием меры ответственности. У человека свое назначение в жизни, и он его выполнил, как никто в этом мире. Не надо пристраиваться, не надо подстраиваться.
Ну, подождите, а есть Гарри Каспаров? Есть Анатолий Карпов, у которых есть какая-то
люди.
Внятная позиция жизненная.
Ну, потом шахмат — это другое дело. Там думать надо и очень сильно. Это я даже спортом это не могу назвать. Это что это такое? Это защита Лужина, мы все помним. Что такое? Вот этот анализ вот этой странного устройства этого Лужина. Понимаете, Гарри Кимыч ведь это уникального образованности, ума, очень светлый человек. Ну, просто так, ведь вот к нему когда не позвонишь, у него даже автоответчика нет. Один раз я позвонила, мне очень хотелось помочь, когда описывали имущество в Кораллово у Ходорковского, вот там, где дети эти, как правильно, сироты или сироты?
Сироты.
Сироты, где...
интернат.
Интернат, где учатся дети погибших пограничников, милиционеров, вот, там же и маленькие, и большие дети, уже были выпуски. Я была там на 15-летии и познакомилась со многими людьми. И я... И описывали это все имущество, вам там творилось что-то ужасное. И я позвонила Гарри Кимчу, мне совершенно потрясло, что у него нет автоответчика.
То есть он взял трубку сразу?
Да, он взял трубку. Это о многом говорит, о многом. Он не боится, что будут звонить и спрашивать, и говорить, и нагружать, и прогибать, и предлагать, и угрожать, и говорить страшные вещи, которые могут оскорбить и обидеть. Я к нему очень хорошо отношусь.
Лия Ахеджакова у нас в гостях. У нас сейчас время новостей. Потом продолжим наш разговор уже с вашим участием. Готовьте ваши вопросы. Обязательно телефон включим.
Дифирамб.
Ну что, поехали дальше. Здесь в студии «Эхо Москвы» Лия Ахеджакова, наша гостья, микрофон Ксения Ларина. Я тут смотрела вопросы, которые наши слушатели присылали на интернет-сайт и вот сейчас на нашу смс-ленту. Конечно, вас очень любят, Лия, это дорогого стоит. И позвольте от вашего имени поблагодарить нашу публику, которая так относится к вам с таким уважением. Здесь очень много хороших вопросов. Давайте я что-нибудь вам почитаю. Значит, уважаемая Лия Меджидовна, всегда с удовольствием смотрю фильмы с вашим участием. Почему в сегодняшней России осталось так мало талантливых актеров и еще меньше режиссеров? Почему кругом одна конъюнктурщина?
Неправда. Вот абсолютная неправда. Ну, вы согласитесь, да?
Может, это может быть такое ложное ощущение, потому что человек в телевизоре в основном потребляет искусство.
Может быть.
Там-то как раз вот то, о чем он говорит, пожалуйста, с лихвой представлено.
Это, во-первых, талантливых актеров, во-первых, делают с кем. Какой у тебя режиссер, такой ты артист. Можно быть очень талантливым актером, но появиться в таком виде, что тебя мама родная не узнает. Это все. Вот тут же пример привожу. Пришел Римас Туминос. Поставил «Горе от ума». Понимаете, вот эта вот классика вся, ну, уже нельзя сейчас ставить, вот как
входит
56...
Ольга.
Входит Ольга, да. Как в 56-м, как в 48-м, как в 1903-м. Нельзя, это невозможно, зритель уйдет при всем уважении к автору. Понимаете, он взял «Горе от ума». Пьеса великая. Но когда читаешь, она великая, как, ну, «Война и мир», понимаете, читаешь. Но еще раз видеть «Три сестры», «Вишневый сад», «Горе от ума» и так далее, это «Гамлет». Хочется увидеть что-то, что тебя обжигает на той театр. Что он сделал с молодыми актерами? Я вот, знаете... Я была ошарашена. Он взял совсем необстрелянных. Ну, вот просто вчерашние студенты. Ну, Гармаш родился, чтобы сыграть Фамусова. И он это назначение свое выполнил. Играет как бог. Благодаря тому, что у него такой режиссер. Конечно. Но что делают молодые актеры? Я потрясена. Это вот молоденькая, совсем худенькая, застенчивая Лена Плаксина играет, в общем, не самую такую ведущую роль. Там это графинюшка какая-то такая. Да, она не запоминается никогда. Но это просто шедевр. Вот эта семейка, вот
безумная.
Эта графиня.
А? Они такие безумные.
Безумные оба. Это такой шарм. Это такое открытие, что делает Илюша Древнов с этим Репетиловым. Но это просто, вы понимаете, он взрывает сцену, он взрывает пьесу. А вообще все эти Люди, которые приходят погреться к печечке, к этой русской, из которой тот самый дым отечества, от которого глаза, понимаете, слезятся, из носа сопли текут, потому что это угарный газ. Всегда, вот у меня есть камин, обязательно заплачешь, как затопишь. Понимаете, хотя он хороший. И вот это та самая наша русская печка, вокруг которой все греются, но одна роль... Ой, это Даша Белоусова. Ходила девочка, которую даже взяли на договор. И мы поехали в Париж, и там срочно надо было заменить, руку сломала Люся Крылова. И она с одной репетиции сыграла, ну, боже мой. Ну, благодаря этому она как-то отстояла свое доброе имя. Но как она играет Лизу? С ума. Там есть вообще Петрушка из буфета, которого любит Лиза. Понимаете, этой роли почти нет. Боже мой, как этот Женя играет замечательно. Выстроена, выдумана роль. Она вся придумана. И вот уже огромная роль. И во всех газетах пишут, каков Петрушка. А его там нету вообще-то. Вот это... С кем поведешься, от того и наберешься. Вот откуда рождаются большие актеры. Теперь я смотрю «Человек-подушка». Угу. Ну, что там играть, я даже не знаю. Я пьесу эту, когда читаешь, думаешь, боже, ужас какой. Этот Макдауф вообще, этот гиперреализм, он бьет по башке и пугает. И вдруг я вижу, это расцветает такими актерскими работами. Один острее другого. Девочка 12 лет, вот эта Лизонька, она играет как большая актриса. Это какая-то комиссар Жевская. Понимаете, что такое, когда режиссер умеет тебя защитить, выстроить филигранно и вписать в этот ансамбль, и ты становишься большим артистом. Может, даже ты, может, ты каких-то особых не хватаешь там, вершин. Понимаете, ты можешь быть каким-то свежим выпускником института и не лучшим на своем курсе. К тебе приходит Рима Стуминос, и вся Москва тебе говорит.
А вы с ним работали?
Нет, не повезло. Но у меня зато Кирилл Серебренников.
Ваш режиссер?
Мой.
А как вы это определяете?
Не знаю, легко. Все понимаю, что говорит. А когда не понимаю... Не слезет, пока не сделаешь. Пока не поймешь, чего он хочет. Был момент, когда... Это жуткая же роль Марселина Фигаро. Mm-hmm. Ну, жуткая. Она есть, она заявлена, но ее нет. Понимаете? И такой же Бартоло, кстати, сказать.
Да-да-да.
И как Кирилл хотел и придумал. И ему надо было это сделать.
Там такой монолог у вас женский. Ну, в защиту женщины. Я никогда его не слышала. Это что, Бомарше все написал?
Да, Бомарше.
Я вам клянусь.
Но я сразу же сказала, никогда этот феминизм да. Я ненавижу. Я это не буду. Давайте сокращать. Я феминисток ненавижу. Это наши дела актерские, понимаете, я этот монолог не буду. Но я, правда, я настолько доверилась Кириллу, я после «Жертвы», после того, тех спектаклей, которые видела, абсолютно ему доверилась. Я даже не знаю, как я решила сказать, давайте вымараем. Но, и это не так легко вообще, это такие вещи делать, перевернуть вообще пьесу с ног на головы и пойти с другой стороны, понимаете, остановить действие и начать с другого конца тоннеля. И очень трудно, это должен режиссер сделать, актер это не может. Он может, Кирилл может, и с ним интересно. Он, вот очень важно, чтобы... Даже если ты молодой человек, а ты уже прожил в театре такую длинную жизнь, что уже играть не хочешь. Угу. Вот уже все надоело, все переиграл. Но чтобы тебе его слушать интересно было, чтобы он тебя научал, чтобы он тебя открывал какие-то истины, которых ты раньше или не замечал, или не знал, или которые тебя обернули в твою жизнь, и ты подумал, вот она правда. Вот это меня цепляет. От этого у меня слезы текут. Угу. А так не идут слезы, все, ты меня убей, не цепляет, потому что не могу встроиться в это. Вот почему я сейчас хожу, знаете, у меня мой институтский друг Витас Селюнас, они теперь все профессор на профессоре, мои дружки, Лёша Барташевич.
Вы такие здесь... известные, это профессора настоящие.
Да, они
доктора искусствоведения.
Да, а как же. И они, между прочим, по всей территории бывшего нашего союза. У меня и в Литве, и в Эстонии кое-где запрятаны мои друзья. Профессора. Да, и Витас, он очень болеет вот этими детишками, которых выпускают. И он придумал какой-то гранты какие-то, какой-то замечательный фестиваль лучших дипломных спектаклей. Угу. И в этом году он пригласил меня вот ходить смотреть эти спектакли и решать, кто из них лучше. Угу. Я впервые в жизни, имея лучшую подругу профессора Покровскую,
угу.
Почему она меня не приглашала, я не знаю.
Никогда. А почему вы не преподаете?
Я не знаю вообще, как я вот туда... Это вот как-то меня не коснулось никогда в жизни. Никогда. Потом я учить ненавижу. Вот это я не люблю очень. Но я стала ходить по дипломным спектаклям. Я иногда такое наслаждение получаю.
Есть на что посмотреть, да?
Есть педагоги, которые, вот педагог, который умер в студенте. Вот педагог мастерства актера, который умирает в своих студентах, который не себя выпячивает, который не режиссурой занимается, а который хочет вот этого показать нам, вот это гениальное дарование, которое еще пока сырое, неопытное, но там так много природа заложила. Я теперь это вижу. Так что говорить, что нету, ой-ой-ой.
Хороший. И даже вот «Фигаро», вот мы с вами говорим про этот спектакль, который Кирилл поставил, там Юлия Пересиль, которая
Юлия
просто
Пересиль,
меня...
просто какое-то...
Открытие.
Открытие.
Угу. Очень хорошая девочка.
Да что, Юля, да. Вы посмотрите театр Фоменко, вы посмотрите на Агурееву. Ну, даже если вы ее в театре не видели, вы посмотрите, что она в этой ликвидации у Урсуляка делает. Ну, какой же это... Какое же это дарование очаровательное. Потому что я не говорю там про Тюнина, но это уже все. Это какой талант и какая грандиозная. Да нет, есть таланты и а режиссеры. Вы что, ребята, их полно. Ну, это не такая распространенная, что их армия будет.
То есть
если
считаете...
5, это много. Дима Черняков. Понимаете, угу. Мы про него забываем. Витя Крамер в Питере. Да нет, что вы.
То есть время благоприятное для талантов?
Не знаю. Даже самое плохое время рождаются таланты, и все. Вы посмотрите, Амир Хольд.
Где Амир Хольд?
Я говорю, хорошенькое время было.
Да, это да.
Для талантов. Понимаете, давайте вспомним, кого и как. И вспомним Мандельштама, который окурки собирал. Понимаете, это его было занятие.
Дайте я вам задам вопрос хороший. Уважаемая Лия, пишет Анатолий, почему вы так не любите советскую власть, советскую страну, где вы смогли бесплатно получить высшее образование и стать знаменитой народной артисткой? Неужели сейчас, при капитализме, вы могли бы стать великой артисткой? Подумайте, пожалуйста, об этом объективно и без обиды на меня.
Толечка, дорогой мой, Ахаматова, которую вырастил капитализм, и она стала действительно потрясающей актрисой. Ну, это я только одну вам преподношу. Могу преподнести побольше. А Тюнина, понимаете, а Гуреева. А есть звезды первой величины, которые и понятия не имеют, что такое сталинская школа, понятия не имеют, что такое учить
историю КПСС.
Историю КПСС, диамат и истмат. Что я учила. У меня был педагог по диамату.
То есть это вы считаете вопреки?
Да, вы знаете что?
Сквозь асфальт прорастали. Может быть, так и надо?
Ну, а Серебряный век, понимаете? А первые годы... А вот этот вот красный террор. Какие Ахматова.
Угу.
Гумилев, какие поэты, какие режиссеры, какие Комиссаржевская. Ну, я чего мы сейчас? Дорогой мой, при чем здесь социализм? Культура мировая существовала. Знаете, что такое наскальная живопись? И бесплатно.
Давайте, я обещала телефон включить. Возьмите, пожалуйста, наушники.
Лиз. Это я,
давайте,
да?
Да, любые, которые там на вас смотрят.
На меня нас... все смотрят.
Давайте. Иначе я напомню номер телефона 363-36-59, чтобы вы убедились, что мы в прямом эфире находимся. Вы можете прямо сейчас набирать номер и приветствовать у себя в трубке или по радио Лию Ахиджакову. Пожалуйста, 363-36-59. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Это Иван из Москвы.
Да. Слушаем.
Можно уже в эфире говорить?
Да.
Здравствуйте, Лия Межидовна. Как приятно вспоминать, как 3 октября 1993 года вы призывали расстреливать нас, защитников Конституции. Большое спасибо вам.
Так, Иван, спасибо, я ждала этого вопроса.
А я всегда его получаю.
И уже Лия привыкла на него отвечать. Ну, ответьте, будете отвечать Ивану?
Ну, как вам сказать? Слава богу, что вас не расстреляли. Иван-то, вы живы? Там, нет?
Жив.
Жив, жив. Ну, я не призывала вас расстреливать, дорогой мой. И никого расстреливать я не призывала. Я сказала, люди, не спите.
Я помню совсем другие слова. Что же это, я помню, вы говорили, что же за конституция такая, ради которой...
Которой надо.
Да. Жизнь человеческая рядом с ней ничего не стоит. Вот про это мы говорили, это я помню.
Да.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я просто хочу ей признаться в любви, пожелать здоровья, счастья, удачи и всего хорошего.
А как вас зовут?
Меня зовут Элисо, я представительница грузинского народа.
Ой, как приятно.
Спасибо, Элисо.
Спасибо большое, Элисо.
Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Дорогая Лия, я вас так люблю, что уже много лет удивляюсь, что вы меня не знаете. Я ваша поклонница. И у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда опускается занавес после спектакля?
Как зовут вас, простите?
Меня зовут Мелания.
Спасибо.
Вот знаете, Мелания... Вот что чувствую, если чаще всего не удается сыграть так, как хочется, бог его знает, вот бывает один спектакль из там, из ста, когда вдруг взлетаешь независимо от собственной воли, и вдруг такая свобода, такая легкость, такое все слышишь, все видишь, у тебя какие-то ассоциации идут, слезы хлынут сами, не надо никакой внутренний монолог произносить, какая-то Париж, и тогда закрывай, не в смысле город Париж, а воспариж. Воспаряешь. И закрывается занавес. И так легко и весело. После этого уже не спать могу. Мне легко.
Еще один спектакль может сыграть.
Я здорова. Да. Если даже я себя плохо чувствую, я здорова, у меня легкость. Но чаще всего то провалила, эту сцену провалила, тут надсадно, то вдруг вижу зритель прямо по среднему ряду. Встал, хлопнул стулом и пошел. А за ним еще парочка. Или не поняли сцену, значит, мы что-то. Вот привыкли, что в этом месте хохот, аплодисменты. Не было. Эх, черт возьми. Значит, вот ну что-то, вот не было свободы. Не было свободы, была заданность и искусственность. Вот и все. То текст забыла, прям стыдоба. И чаще всего вот это ой-ой-ой-ой-ой.
А
как
в юности,
я устала.
А в юности было вот больше удовольствия получали и удовлетворения от своей собственной игры?
В юности
легче.
У меня не было хороших ролей. Они начались где-то после 40 лет, извините.
Ну ладно, они были мальчики-то, большие
ну,
роли со словами.
Какие мальчики там, боже, 3 раза в день с этими мальчиками уходишь на четвереньках от усталости, голова болит, а с 10 утра 5 мальчики. Кровавые глаза. Это лучше мальчики, а то зайчики. А еще куриные ноги играла. Это вообще не приведет. Ну, там хоть можно плохо выглядеть. Оделала избушку на себя и бегом. Нет, нет. Чаще всего дикая усталость. Но вот когда такой спектакль неожиданный, когда вдруг все случилось, тогда наоборот такое освобождение. Угу. Такая легкость. Могу гостей принимать. Могу поехать в гости. А после, а когда не получилось добраться бы домой, так скучно и не спится.
Скажите, Лия, вот вы со своими коллегами по цеху отношения часто выясняете?
Никогда.
А есть ли какие-то принципиальные разногласия?
Есть.
И что? Ничего. Молчите? Не
да.
спорите?
Нет, нет, никогда. Не, поспорить можем. Мы даже угу. моим любимым Витечкой Гвоздицким, мы, ну, просто сильно...
А вот так, когда расходятся люди, просто когда разные жизненные установки.
Да.
Бывает
да,
такое?
Да, конечно, конечно. Но у меня это очень редко, чрезвычайно редко, потому что мне с этим человеком играть. И сцена, она обязывает.
Вы же не можете всех любить, вот я просто хочу понять.
Можно не всех любить, но когда выходишь на сцену, ты должен, ну мы же как бы одно целое. И вот чтобы быть одним целым с человеком, с ним проживаешь большую жизнь, и надо ее проживать в взаимном внимании. Потом я не раз убеждалась, человек, который мне прям неприятен, вот прям неприятен по всем своим параметрам, по своим взглядам, врет все время. И вдруг со мной поступает подло. Этот человек грудью меня защищает.
То есть такие бывают открытия человеческие, да?
Да, и потом я думаю, боже мой, ну как же так, нельзя. Надо все прощать людям, все абсолютно.
Тем более, когда на самом деле человека никогда не знаешь до конца, я понимаю.
Не знаешь до конца, и человек открывается, может быть, иногда слишком поздно.
Я просто еще шуршу еще один вопрос.
Шуршите, шуршите.
Антон спрашивает вас. Уважаемая Лея, в последнее время многие деятели культуры, режиссеры, скульпторы, актеры и певцы публично признаются в любви к действующей власти с экранов телевизоров и в прессе. Многие из этих людей признаны авторитеты, я бы даже сказала, нравственные ориентиры для многих миллионов граждан и горячо любимы народом. Я не прошу вас давать оценку этим людям, а просто хочу понять, что движет ими: искренняя любовь к власти, ностальгия по диктату или, может быть, страх быть раздавленными системой? А как же совесть и честь?
Есть несколько вариантов. Первый вариант. Театру нужны деньги. Жутко нужны. Иначе театр просто погибнет. Вот начинаем лизать. На картину нужны большие деньги. Где их брать? Огромное. Там такое, понимаете, их нужно где-то доставать. И ссориться с властью нельзя. Ее нужно поцеловать в одно место. Уже давно подали на звание. Вот звание вот-вот дадут. А без этого звания там, ну, плохо. У всех есть звание, а у меня нету звания. И мне нужно это звание, чтобы кое-что получить. Допустим, новое помещение для театра. А подпишу-ка я против Ходорковского. Вор должен сидеть в тюрьме. Или пойду на вот этот вот митинг за
Путинг,
власть. Да. За Путинг, да. Разное. А есть еще одна вещь. Вот я... Ну, я имею в виду не себя, а вот того, кто...
Я понимаю, да.
Я думаю, что бедная моя страна, если вот этот уйдет, будет хуже. Но нам всем тогда хана, потому что мы столько прошли. У нас такая хорошая память. Я так долго живу в этой стране, я знаю, чем это пахнет. Уже, ну, уже пусть этот будет. На переправе коней не меняют. И я начинаю безоглядно, нагло, наступая на простой закон, то, что происходило во время этих выборов, я была в Нижнем Тагиле, была, где 500 рублей стоило проголосовать за кого надо. Uh-huh. Вот. И когда зарплату не давали.
В смысле, человек получал 500 рублей за правильный
за
выбор.
За то, что покажешь. Вот я, да. Пожалуйста.
Там. То есть даже показать надо, естественно.
Начальнику
да?
цеха. Да, начальник цеха. Там покажет. Выше, выше. И я это все видела. Я была в Екатеринбурге, я была в Челябинске, и я это видела. Да. И вот это готов... Вот знаете, цель оправдывает действие. Вот я желаю России, я хочу послужить России. И только этот человек нас спасет от,
сам себя уговариваешь.
От демократов. Как мне однажды сказала женщина, ну ты демократка, подвинься. И такое бывает, да. Ну, вот тут разные цели и поводы, поэтому записывать всех этих людей в каких-то моих личных врагов, что я по другую сторону, я не буду.
Но есть вещи, которые вы не понимаете?
Конечно. Конечно. Конечно, я иногда прогнуться очень даже полезно, но еще полезней не прогнуться. Вот это такие вещи, которые, ну, человек делает один раз в жизни. Человек, который всеми своими ролями, всеми своими фильмами заслужил всенародную любовь, и вдруг неприлично, непристойно, на глазах у всех не просто прогнулся, не просто лизнул, а лизнул прямо ниже пояса. И вот просто плюнул себе в лицо. Но это надо беречь себя от этого. Надо беречь себя от таких вещей. Но вот бывает, это диктует любовь к родине.
Да, высокие,
высокие цели. Высокие цели.
Да, вполне возможно. На грустной ноте, ну, я как бы не ожидала веселого разговора. С вами так особо не повеселишься.
Нет, почему? Можно.
Можно,
да.
Спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Я рада всегда, когда вы к нам приходите. Всегда есть что обсудить. Я желаю вам удачи на работе. Удачи на работе.
Ой, спасибо, да.
Очень хочется каких-то новых работ успеть увидеть побольше.
Мне самой хочется.
Призываю ваших любимых режиссеров все-таки понять, что Ахеджакова одна на свете. Да, и давайте все-таки для нее что-нибудь придумайте. Прежде всего, Кириллу Серебренникову. Потому что это такая большая редкость, когда актриса так доверяет режиссеру. Вот так, 100%.
Нет, выпрашивать не будем. Нельзя ничего навязывать.
Просто предлагаем обратить внимание иногда все-таки. Да,
да, он обратил. Да.
Уже есть планы?
Нет, планов нет. Но мне очень дорого, что я дважды так замечательно работала с Кириллом.
Спасибо, Леечка, удачи. Любим вас и ждем всегда здесь.
Спасибо.